Да, Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень. Мы благословлены. Мы благословлены Духом Твоим. Благословлены присутствием Твоим. Благословлены всем тем, что мы уже имеем Духом Твоим в своем Духе. И мы просим Тебя, Отец, каждому из нас лично, прости. Прости, если хоть в чем-то были невнимательны. Прости, если мы хоть в чем-то допускали помыслы, которые ставили сопротивление и препятствия действию Твоего Духа и силы, мы каемся во имя Иисуса. И мы отрекаемся от всякого возможного препятствия и сопротивления действию Святого Духа во имя Иисуса. Просим Тебя, Дух Святой, помоги в сегодняшней встрече. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять и принять все то, в чем Ты будешь направлять и вести нас сегодня. И мы держимся слова, что мы будем научены Господом. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, направляя нас Духом Твоим, Духом истины Твоей, производя в нас и хотение, и действия, устраняя всякое препятствие на пути действия Святого Духа. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд. И мы молимся, Отец, согласие. И просим Тебя, чтобы Ты помазал каждого участника сегодняшней встречи духом премудрости Твоей и откровения к познанию путей Твоих, воли Твоей, планов Твоих во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас каждый участник встречи имеет ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят, больше того, о чем они помышляют. Спасибо Тебе, Господь, за то, что они имеют ум помазанный. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Я прошу Тебя, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь донести сегодня, было донесено в силе Святого Духа во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, я принимаю помазание. Я благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. И мы вместе соглашаемся, что никто из участников сегодняшней встречи не останется прежним. Я благословляю каждого участника сегодняшней встречи и благодарю Тебя, Господь, за действие силы Твоей в жизни их во имя Иисуса. И мы соглашаемся, что прямо сейчас силой Святого Духа да сокрушается всякое бремя и ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Спасибо Тебе за свет, который прямо сейчас проливается и действует силой Святого Духа в умах каждого присутствующего на сегодняшней встрече во имя Иисуса. Я соглашаюсь, что они не останутся прежними. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за это благословенное время. Благодарны Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. И мы верим, что мы не останемся прежними. Там, где Дух Господень, там сила быть свободными. И мы принимаем свою свободу от всякой формы невежества, во всякой форме его проявления во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за сегодняшнюю благословенную встречу. И мы верим, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю вам, что у нас сегодня по счету с вами 4-я встреча. Тема «Не от мира сего». Базовое местописание Иоанна 17 глава 16 стих, где Иисус говорит «Они не от мира». Это говорится о нас. «Как и я не от мира». То есть, очевидно, в этом местописании отделение. Писание говорит, что мы народ святый, взяты в удел. То есть народ святой, это значит отделенный от мира сего. Следовательно, каждый рожденный свыше в свете этих мест Писаний не должен отождествлять себя с наследием этого мира. Я снова и снова слышу, как верующие, иногда общаясь между собой, говорят о том, что в их жизни что-то не происходит, потому что политика такая, экономика такая, решение законов таких. То есть свои неудачи или свои недостатки рожденные свыше, очень часто связывают с тем, что причина в мире сем. Это неверно, и это противоречит тому, что говорит Писание. Каждый из нас, рожденный свыше, имеющий наследие в Боге, должен научиться, живя в этом мире, жить независимо от этого мира, полагаясь на свое наследие и на то, что нам доступно по завету, применяя законы и принципы Царства Божьего. Иисус сказал, они не от мира. И я думаю, что каждому рожденному свыше нужно усвоить эту простую истину. Вы не от мира. Все, мы отделены. И в настоящей теме мы рассматривали с вами Пасху Господню. Само изучение мы делаем с целью, чтобы увидеть Пасху, которую Господь осуществил в Своем Сыне. Но сама особенность этого изучения, что прежде чем увидеть Пасху Господню в Сыне Божьем, мы с вами внимательно рассмотрели Пасху Господню, которая совершилась в Ветхом Завете, так как мы ее рассматриваем как пророческое событие, которое несет в себе целый спектр важных пророческих аспектов. Мы эту Пасху рассмотрели и отметили некоторые важные пророческие моменты. И в следующем нашем изучении мы возьмем Пасху Ветхого Завета и подобно линзе, подобно увеличительному стеклу, мы наложим эти события на Пасху Нового Завета, чтобы увидеть то, что на самом деле произошло. И я верю, что Дух Святой потрудится над нами в этом вопросе, чтобы мы увидели это более четко. И вот какие события мы уже отметили в изучении Пасхи, совершенной Богом в период Ветхого Завета. Первое. Это я напоминаю. Первое, что мы отметили. Бог отделил свой народ от проклятий мира. Это было совершено в период Пасхи Ветхого Завета. Это пророческое событие. Отделение. Скажите, я отделен от мира сего и от его наследия. Ухватитесь за это. И не позвольте никогда себе оправдывать отсутствие чего-либо по причине того, что в мире что-то не складывается. Скажите, я не от мира. Точка. Поэтому то, что происходит в мире или не происходит в мире, хорошо там или плохо там, это не должно на вас влиять. Вы поставлены влиять на события в этом мире. Поэтому вам и нужно сориентироваться на то, чтобы вы были эффективными и влиятельными на этот мир. Поэтому вы должны быть независимыми от этого мира, чтобы быть эффективными и влиятельными на этот мир. Чтобы не мир говорил вам, о чем вам молиться. Чтобы не мир говорил вам, что у вас должно быть и чего не должно быть. Мы не от мира. Итак, первое. Бог отделил свой народ от мира проклятий. Есть. Второе. Бог дал в руки отделенных все богатство Египта. Но пункт номер два. Из Пасхи Господней Бог дал в руки все богатство мира. Слава Богу, это хорошее пророческое событие. Третье. Они были все исцелены. Тоже хорошее пророческое событие. Четвертое. Бог полностью вывел их из рабства Египта. Хорошее пророческое событие. И пятое пророческое событие, которое мы с вами взяли из Пасхи Ветхого Завета, что Бог привел их в землю, в которой течет молоко и мед, в землю благословений. Вот такие пять пророческих событий мы с вами отметили. И будем использовать их подобно линзе, как подобно увеличительному стеклу, для того, чтобы рассматривать через них события, связанные с новой заветней Пасхой. Хорошо, но прежде чем переходить к Пасхе Нового Завета, нам очень важно совершить короткий или провести короткий анализ, подведение итогов Пасхи Ветхого Завета. Ну, во-первых, чтобы у нас не было мысли, что то, что делал Бог в период Пасхи Ветхого Завета, Он должен был это делать. Знаете, иногда такое складывается впечатление, что то, что делает Бог, Он должен делать. Не, в каких-то случаях да. Но в определенных случаях многое из того, что Он делает, инициатором этого выступает Он. И во многом это никак не связано с самим человеком. Поэтому я хотел бы сегодня некоторые моменты отметить, выделить, чтобы само изучение Пасхи Нового Завета у нас было более многогранно, и мы ни в коем случае не вкладывали в свою голову что-то, говорящее о том, что Бог должен был это делать. Хорошо. Итак, начнем наше исследование или подведение итогов Пасхи Ветхого Завета с ответа на такой вопрос. То есть мы поставим себе такой вопрос. Какова причина того, почему Бог сделал это, то есть Пасха Господня, для народа Израиля? То есть изначально сам по себе этот вопрос выглядит несложным, так как в Писании мы сразу можем найти ответ. Этот ответ очевиден из слов, которые Бог сказал Аврааму. Я прочитаю этот ответ. Бытие 15 глава, 13-14 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Знаю, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего, после суда, они выйдут с большим имуществом». Но вы знаете, я хочу вас немножко заинтриговать. Чуть-чуть буквально, чтобы вам было над чем поразмышлять. Буквально чуть-чуть заинтригую. Вот только задумайтесь, просто на минуточку, не надо много этому уделять внимания, просто на минуточку задумайтесь. Бог говорит эти слова Аврааму, что, еще раз, и будут угнетать их 400 лет. Задумайтесь, у Авраама еще не родился Исаак, а у Исаака еще не родился Яков, а у Якова еще не родился Иосиф, а до Моисея еще дольше, но Бог уже говорит о том, что Он сделает. Просто удивительно. Бог уже говорит о том, что будет. Я так немножко, чтобы вас заинтриговать, чтобы вы понимали, какой у вас Бог, и что в отношениях с Ним свет проливается очень быстро. Хорошо. Итак, мы увидели с вами, что Бог пообещал Аврааму, но вернемся к Аврааму и вернемся к тому дню, когда Бог выводил народ, или вернее Авраама из Ура Халдейского. То есть мы еще немножко поработаем с Авраамом. Бытие 12 глава, 1-2 стих. Там начинались как раз события. Бог выводит Авраама из Ура Халдейского. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Будьте сейчас очень внимательны. Скажите мне, заслужил ли Авраам, житель города, где поклонялись звездам, поклонялись луне, не знающий истинного Бога, заслужил ли он, Авраам, наш праотец, это Божье благоволение? Конечно, нет. Подождите, а может он его заработал тяжелым, изнурительным трудом? Конечно, нет. Подождите, а может он вымолил его? Тоже нет. Тоже нет. Писание в послании к римлянам, 4 глава, 4 стих говорит, что воздаяние делающему, то есть оплата, вменяется не по милости, а по долгу. Но вы знаете, Бог ничего ему не был должен. Ничего. То есть, если не по долгу, то какова же причина благоволения Божьего к Аврааму? Удивительно. Ответ на этот вопрос мы можем узнать из самих же слов Бога, которые он сказал о себе. Эти слова он сказал Моисею. В книге Исход, 34 глава, 6 стих написано: «И прошел Господь перед лицом его», перед лицом Моисея, «и возгласил о себе», Бог сейчас возглашает о себе: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». Я отмечу очень важное, то, что Бог сказал о себе: «Бог человеколюбивый». Я верю, что это причина любых действий Бога по отношению к человеку. И я положу эту причину и в основание и действий, связанных с Пасхой Господней. Поэтому я могу сказать на основании, что Бог человеколюбивый, я могу сказать, что любовь и милость к человеку – это основная причина любых действий Бога по отношению к грешному человеку. Слышите? По отношению к грешному человеку. Я не вижу других причин, почему он должен делать то, что он делал в отношении грешного человека. Других причин и нет. Отрезвляющий. Это очень отрезвляющий и как бы приводящий в порядок, почему Бог что-то делает и почему он чего-то не делает. А сейчас будьте внимательны. Мы знаем с вами из Писания, что Бог от одного, притом грешного человека, производит много миллионный народ, чтобы через него, через этот народ, явить всем людям свою милость, любовь и благоволение. Слышите? Но с момента грехопадения Адама, на земле мужчины и женщины не могли уже рождаться совершенные люди. Все рождались небезупречными, и никто был не был праведным перед Богом, как написано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому, чтобы Бог не предпринимал в отношении человека, это никак не зависело от самого человека. Слышите? Никак. Только от Бога. Так послание к Римлянам 3:24 говорит: «Получая оправдание даром, по благодати». Давайте скажем это в отношении себя. Я получил оправдание даром, по благодати. Возможно, вы напрягались: «О, брат Олег, я не знаю, сколько мне нужно служить Богу, чтобы Бог ответил на мои нужды. О, брат Олег, я постоянно думаю, сколько времени мне нужно проводить в молитве, чтобы наконец-то достучаться до Бога. О, брат Олег, я думаю еще над другими вещами. Я думаю, для того, чтобы поколебать небеса, нужно встать в 4 утра и молиться до 6, и стоять на коленцах, и лежать на животике, и стучать головой о пол, пока Бог не изольет свое благоволение. Я думаю, что это ключ к Царству Божьему». Прочитаю вам место Писания. Римлянам 3:24. «Получая оправдание даром, по благодати его». А еще одно местописание, которое я уже читал, я хочу, чтобы оно зафиксировалось в ваших умах. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу». Как я уже отметил, что действия Бога в отношении грешного человека основаны на его любви и милости к человеку, получая оправдание даром по благодати его. А теперь вернемся к нашему вопросу. Я верю, что во многом теперь у вас проливается свет. Какова же причина, почему Бог сделал это все для народа Израиля? Какова причина? О, брат Олег, потому что они удивительно избранный народ. Знаете, хотя некоторые говорят, что евреи – это национальность, но на самом деле слово «евреи» не относится к национальности, это потом стали относиться к национальности. Слово «еврея» говорит лишь об избрании, потому что Авраам был язычник из Ура Халдейского. Я думаю, что он тоже участвовал в поклонении либо звездам, либо луне. То есть это на самом деле был халдей, который поклонялся язычник. То есть поклонялся богам, идолам. И то, что Бог обратился к нему, так он обратился по своей милости и благоволению. Это уже другой вопрос. Поэтому, какова же причина, почему Бог это все сделал для народа Израиля? Причина одна. Желание Бога на примере этого народа, поймите, этого или другого этого народа, явить свою милость и благоволение. Поэтому, если вы спросите, по какой причине Бог отделил народ Израиля от проклятия, я отвечу. Ответ будет один и тот же, чтобы явить свою любовь и милость и благоволение. Также, если вы спросите, а по какой причине Бог дал их в руки, дал в руки их все богатство Египта? Ответ не поменяется, он будет такой же, чтобы явить свою любовь, милость и благоволение. Также, если вы спросите, а по какой причине они были все исцелены? Я отвечу тоже, чтобы явить свою любовь, милость и благоволение. А если вы продолжите меня спрашивать и спросите, а по какой причине Бог полностью вывел их из рабства Египта, я не поменяю ответ. Он будет тот же, чтобы явить свою милость, любовь и благоволение. Но если вы снова спросите, а по какой причине Бог привел их в землю, в которой течет молоко и мед, в землю благословений, я отвечу, чтобы явить свою любовь, милость и благоволение. Брат Олег, вы постоянно даете один и тот ответ. Ну, потому что это и есть истина. Все действия Божьи по Его любви, милости и благоволению. Знаете, что по отношению к грешному человеку у Бога нет других причин, и быть их не может. Поэтому все, что остается небезупречному человеку делать, это узнать от Бога, как пребывать в Его любви, в милости и благоволении. Только так человек сможет оставаться с Богом. Вы знаете, Бог не скрывает. Это радует, что Бог не скрывает, как это возможно. В Писании написано, что же скажем Авраам? Это послание к Римлянам, 4 глава, 1, с 1 по 3 стих. Что же скажем Авраам, отец наш приобрел по плоти, или через дела, или через поступки? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Никак. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. А в 14 стихе дается ключ. Вернее, в 16 стихе дается ключ. Там говорится, по вере, чтобы было по милости. О, теперь вы начинаете понимать, что Пасха, ветхозаветняя Пасха, это явление любви, милости Бога к человеку. Брат Олег, ну и что? Но это, в первую очередь, должно сформировать ваше правильное отношение, что все, что делает Бог в отношении вас, не зависит от того, сколько времени вы проводите в молитве. Это нужно вам, а не Богу. Не зависит от того, в какую церковь ходите вы. Это вы должны спрашивать у Бога, в какую церковь вам ходить. Но ваше или Божье отношение к вам, в первую очередь, основывается не на месте положения церкви, не в церкви, не ведь отношение Бога к вам формируется на Его любви, милости и благоволении. В основании каждого Божьего обетования человеку лежит его любовь и милость. Человек не может ни заслужить, ни заработать то, что говорится в Божьих обетованиях. Поэтому Божьи обетования – это сверхъестественное Божье благоволение дать человеку по его богатству. Вас это радует? Меня это очень радует. Меня это очень радует, что по милости Божьей мне доступно больше, чем я могу заработать. Запишите себе. По милости Божьей мне доступно больше, чем я могу заработать. Хорошая позиция. Может, кого-то радует, кого-то не радует, но меня радует. Именно вера становится определяющим в принятии всего, что доступно по милости. По вере, чтобы было по милости. Но здесь происходит один конфликт, о котором я хочу сейчас поговорить. Конфликт состоит в том, что в умах, даже рожденных свыше, или особенно рожденных свыше, что-то продолжает говорить о том, что все надо заработать. Я понимаю, что для вас это очень знакомо. Все надо заработать. Но знаете, если человек не разберется с таким мышлением, он начинает стремиться к тому, чтобы все зарабатывать своим трудом. Он начинает к этому стремиться. Но если в этом направлении внимательно изучить вторую и третью главу книги Бытие, это известные вам главы, если вы внимательно их изучите в изучении этого вопроса, все заработает, то можно увидеть, что именно после греха человек впервые услышал о труде в поте лица, или тяжелым, лишающим покоя, неблагодарном труде. Я прочитаю вам Бытие, 3 глава, 17 по 19 стих. Авраам уже, это после греха, сказал: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята за тебя земля. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчи произрастит она тебе». И будешь питаться полевой травой. В поле, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты был взят, ибо прах ты, и прах возвратишься. То есть, смотрите, именно после греха и наполнения земли проклятием, только труд стал тем, посредством чего человек мог иметь восполнение своих постоянных потребностей. До греха Адам не трудился ради восполнения своих нужд. Он не думал о нуждах. Он выполнял Богом поставленные задания, и все взоры человека были направлены на то, чтобы плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею и владычествовать. То есть Адам не думал о том, что есть, не думал о том, что пить, не думал, во что одеться, он не думал, как заработать на жизнь и пропитание. Но после греха, под влиянием мудрости земной, такие мысли захватили его ум. Вы знаете, что каждый человек, живущий на этой земле, был научен думать о том, как заработать или заслужить то, что им надо. Именно так было сформировано мышление, фокусирующее все внимание человека на то, как заслужить себе чью-либо любовь или внимание, как заработать деньги, чтобы купить потребное. То есть мудрость земная сформировала безбожный ход мысли, бесславный образ существования. Жизнь с применением веры заменилось на применение тела и интеллекта и лжескромности. Знаете, как некоторые говорят: если Богу будет угодно, у меня будет достаток. А если нет, то нет. Возникает вопрос, нужно ли при такой постановке вопроса вера? Конечно, нет. Человек, говорящий подобные слова, не знает воли Божией, поэтому и не может верить Богу в вопросах своего достатка. А если не может верить, то я вам точно могу сказать, он думает о том, как заработать, он думает о том, где взять, он думает, как заслужить, он думает, как расположить. У него бесславный ход мысли, о котором Господь сказал в Евангелии от Матфея, 6 глава, 31 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Не заботьтесь. Причина, почему Господь так сказал, мышление о том, как заработать или заслужить, враг веры. Но мы так научены. Вера, мы сейчас подошли к вере, фокусирует внимание на Божьи блага, по Его милости. Мышление, как заработать или заслужить, загоняет людей в изнурительную жизнь. И они пытаются представить себя Богу достойными чего-либо от Него. Вера фокусирует внимание на принятии от Бога, выводя человека из жизни ограниченного проклятого мира. Но люди уже настолько привыкли и научены в своем уме зарабатывать или заслужить что-либо, что придя к Богу, они продолжают это бесславное и бесполезное действие, пытаться заработать и заслужить. А если кто-то начинает говорить о применении веры к сверхъестественному получению благ от Бога, то сверхъестественных благ, конечно, по любви и милости. Потому что именно так человек способен иметь больше, чем он может заработать. То на него тут же набрасываются, доказывая ему, что это ересь. Знаете, при том, те, кто набрасываются, чаще всего они искуплены. Конечно, они искуплены от проклятий закона. Но они продолжают думать, как заработать необходимые им средства, как заслужить что-либо. Тем самым они подвергают постоянно себя влиянию этого мира. Как написано, проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Будьте сейчас внимательны. Я ни в коем случае не говорю, что трудиться не надо. Но в труде только своими руками и интеллектом человек ограничен. Как стоимостью товара или услуги. Причем ограничен уже установленное в системе бесплавной этого мира. Он ограничен уже установленной стоимостью. В применении же веры с человека снимаются ограничения мира. Все приходит по богатству Отца, по Его любви и милости. Я не сказал, что трудиться не надо. Трудиться надо. Трудиться надо. Вы поймете, как это дальше делать. Поэтому любовь и милость Божья, она снимает с человека ограничения мира. Писание говорит, трудись 100%. Это Ефесянам 4:28. Делая своими руками полезное. Аминь. И дальше раскрывается цель труда, мотив труда. Чтобы было из чего уделять или сеять. Сеять. Цель труда – семя. Человек трудится своими руками, но ожидает обеспечения от Бога через веру. То есть его семя становится тем, что соединяет его с богатством Отца. Вера включает в себя сверхъестественное Божье участие через умножение. То есть труд рук не связан со сверхъестественным. Запишите себе. Труд рук не связан со сверхъестественным, так как это есть воздаяние за труд. Он естественный. И без веры он не может дать больше установленного в труде. Такой порядок. Еще раз. Труд рук не связан со сверхъестественным. Он естественный. И без веры он не может дать больше установленного в труде. Заметьте, вот я сейчас уже подошел ближе к самой Пасхе. В изучаемой нами Пасхе Господней мы видим с вами целый ряд пророческих событий, каждая из которых сверхъестественна и происходит по причине Божьей любви и милости. И даже такое пророческое событие, как обогащение народа Израиля, его инициатором был Бог, не человек. Не евреи его придумали. Именно Бог сказал им востребовать богатство Египта. Это была инициатива Бога, и это остается его нелицеприятная воля. И сейчас это доступно делать с применением слова «веры» и «веры». Но печально, что пока немногие предприняли в этом направлении свои инициативы и действия. Хорошо, как мы уже говорили с вами, что народ Израиля вышел из рабства здоровым и богатым. Но их, привыкший к рабскому мышлению, к рабскому труду ум, пока не вмещал все, что было им доступно от Бога. Они имели здоровье, они имели богатство, но им привычнее было видеть себя в тяжелом труде на поле. Им привычнее было иметь стабильную фиксированную оплату труда и, возможно, один выходной. Вы знаете, когда я слушаю это от верующих, я понимаю, что это младенчество. О, брат Олег, вы бы не могли сказать, какая стабильная будет оплата? Все, для меня это уже понятно. Рабское мышление. Это не в обвинении говорится. Но пусть это никогда не будет причиной того, что вы делаете. Вышедшие из рабства Египта, они знали только один способ восполнения своих нужд. Заработать своим трудом. Но принимать обеспечение от Бога их ум не знал. Не знал, как это. Не знал и не вмещал. Поэтому, выйдя из земли рабства и непосильного труда, спустя какое-то время они начали роптать на Моисея, говоря, постоянно упрекая его. А Моисей говорил о принятии обеспечения от Бога верой. Бог вел их в землю избытка, в землю, где тяжелый труд заменялся заданиями от Бога, а упование на силу тела и интеллекта заменялись верой. Почитайте, послушайте, что я вам сейчас прочитаю. Это удивительное местописание, Второзаконие, 11 глава, 10 по 12 стих, где Бог говорит о той земле, куда Он вел свой народ. Слушайте внимательно. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская». Слышите? Вам нужно за это ухватиться. Это пророчески. Мы это потом увидим в Пасхе Нового Завета. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад». То есть тебе приходилось пахать, это был неблагодарный труд, чтобы хоть какой-то урожай получить. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами. И от дождя небесного напояется водою, и залью все благословения до избытка. И от дождя небесного напояется водою земля, о которой Господь Бог твой печется. Заметьте, кто печется об этой земле? Бог. Не мешайте ему. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. И вы будете еще говорить после этого, что политика и экономика должна влиять на вашу жизнь. Покайтесь, если вы так думали и если вы так говорили. Вы в земле, которой Господь есть Бог. А если вы еще такое не утверждаете, то ваша земля непонятно кому принадлежит. Конечно, понятно. Очевидно, что эта земля, о которой говорит Господь, это сверхъестественно обеспечиваемая земля. И кто в ней находится, также сверхъестественно имеет возможность быть обеспечен. В этой земле человеку доступно иметь больше, чем достаточно. Больше, несравненно больше. Земля милости и любви Божией, где человеку доступно иметь больше. Земля обетованная, для всех стран мира должна была стать примером истинной жизни человека и демонстрацией того, что и сколько доступно иметь каждому человеку при взаимодействии с Богом и принимая от Него. Земля обетованная должна была стать образцом и стандартом доступного уровня жизни, будучи здоровыми, имея мир, радость и любовь. Бог желал через землю обетованную явить установленные стандарты жизни, истинной жизни. Знаете, конечно, можно много времени уделить, действительно разворачивая Божий промысел в этом вопросе, его благоволение в отношении всех людей и явлений того, что было доступно в земле обетованной. Просто наша тема, она больше направлена на то, чтобы вы каждый увидел себя зависимым от Царства Божьего, а не от системы этого мира. Поэтому мы подытожили некоторые аспекты Пасхи Ветхого Завета и показали себе в первую очередь, что Божье благоволение состоит в том, чтобы каждый из нас жил от источника Ава Отче. И ни в коем случае не отождествлял себя с этим миром, с проклятой системой. Вы не от мира сего, как и ваш Господь не от мира. И давайте в завершении этой части нашего изучения прочитаем некоторые пророческие стихи о той земле, которую вел Бог свой народ, чтобы каждый рожденный свыше имел понимание, что они обрели через смерть и воскрешение в Господе Иисусе. Я буду читать вам о земле, которая находится за крестом. Если вы вошли в эту землю, то я хочу поговорить вам или проговорить к вам о ней, чтобы вы знали, где вы уже находитесь. Возможно, вы не видите это глазами. Но Писание говорит, примите это верой. Читаю. Второзаконие, 7 глава, с 12 по 16 стих. Если вы будете слушать законы сии, хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего, и от стада овец твоих на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя. Слышишь? Не наведет. Вы слышите о Пасхе Господней? Это Пасха Господня. А вы думали, какая земля за крестом? Иисус сказал, кто мной войдет и выйдет, тот пажить найдет. Пажить, 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 пажить. Теперь я прочитаю Второзаконие, 8 глава, 7 по 14 стих. Ибо Господь Бог твой ведет тебя, скажем, меня, ведет меня в землю добрую. Хорошо? В землю. Я не знаю, почему верующие пошли в пустыню. Они, наверное, не читали это место Писания. Куда они пошли? Ну, ладно. Каждый выбирает сам себе. Я выбираю этот Божий стих, Божий план, Его намерение. Бог ведет меня в землю добрую. В землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор. В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья. В землю, где масличные деревья и мед. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни железа и из гор, которые будешь высекать медь. И когда ты будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа. Слышите? Берегись, чтобы ты не забыл Господа. Не забывайте Господа. Чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповеди Его, законов Его и постановлений, которые заповедую тебе сегодня. Когда будешь есть и насыщаться. Знаете, когда люди голодные, они забывают. Когда будешь есть и насыщаться. И построишь хорошие домы, и будешь жить в них. Какие домы построишь? Хорошие домы построишь, и будешь жить в них. И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего будет у тебя много. Будешь богатым на всякое доброе дело. Я вам читаю Пасхи Господня. Я читаю о той земле, куда Бог вывел народ Израиля и привел. Это земля Пасхи, Пасхи Господней. Мы сейчас подвели с вами итог изучения Пасхи Господней Ветхого Завета. Я прочитал вам итоговый момент, чтобы вы понимали, что та земля, в которую Бог привел народ Израиля, это была земля, где труд рук заменялся на задание от Бога, а сила и способность тела заменялись на веру. Это удивительная земля, это земля веры, это земля, в которой течет молоко, слово и мед, мудрость. Это где человек живет словом и мудростью Божьей, применяя веру к записанному Слову Божьему. Это земля обетованная. Пасха Господня привела вас туда. Привела уже, вы уже там. Понимаете, я хотел бы, чтобы вы ухватились. Вы уже там. Но чтобы вы там начали быть и переживали это все, это надо говорить. Потому Бог и записал это в Слове Своем, чтобы мы это говорили. Чтобы мы это переживали. Я веровал, потому говорил. Говорить. Пророчествовать на свою жизнь. Это пророческие события, которые нужно пророчествовать на свою жизнь. Говорить на свою жизнь. Благодарить Бога за то, что вы живете в земле, в которой течет молоко и мед. В земле, в которой вы без скудости едите хлеб свой. И ни в чем никогда не имеете недостатка. Потому что Бог ваш восполнил всякую вашу нужду по богатству своему. И вы живете по Его богатству. По Его богатству, а не потому, что может предложить вам этот мир по Его курсу. Нет, Его ставки нас не интересуют. У нас есть Божий курс, и этот курс гарантирован кровью Иисуса. Вот эта позиция, вот эта позиция. Надо ухватиться за это. Итак, в сегодняшней встрече мы подвели итог Пасхи Ветхого Завета. Мы подвели итог для того, чтобы иметь более скорректированный взгляд на события Пасхи Нового Завета. На следующей встрече мы начнем рассматривать Пасху Нового Завета. И, конечно, у нас уже будет определенная, как говорится, линза, через которую мы будем смотреть на эти события, отмечая определенные важные за моменты, рассматривая их с целью, чтобы применить к этому свою веру, чтобы у нас пришло глубокое откровение. Что хотя мы телом в этом мире, но мы не от мира. Хотя мы делами своими находимся в этом мире, но мы не принадлежим этому миру. И даже если ваш бизнес связан с этим, экономикой этого мира, то экономика этого мира не имеет власти над вашим бизнесом. Потому что Царство Божье, оно господствует. А не система этого мира. Поэтому никогда не отождествляйте и не связывайте бизнес, который у вас есть, с системой этого мира. Наоборот, отделите словами своих уст. Отделите. Отделите это. Сделайте это. Хорошо. Слава Богу. Я верю, что Дух Божий потрудился над вами. И вы увидели, что по милости вам больше доступно, чем вы можете заработать. По милости через семя вам доступно больше. Ухватите за это. Ухватите за это. Знаете, я буквально на днях и беседовал, и размышлял с группой людей по поводу стократного урожая. Я говорил, подумайте сами. Бог дает семя сеющему и дает обилие посеянному. Говоря об обилии, я все-таки привязываюсь к цифре 100 крат, согласно Писанию. 30, 60, 100. Я привязываюсь 100 крат. И что касается Бога, Бог уже сказал 100 крат. Что касается Бога, Бог уже сказал 100 крат. Возникает вопрос, от кого зависит получение этих 100 крат? От нас самих. От нас самих. Какой мерой мерите, такой вам отмерено. Бог уже отмерял. Точка. А сколько вы примете, так это ваш выбор. Вы можете сказать, а мне не надо. Можете сказать, а я не верю. А можете сказать, я верю, и мне надо. Я принимаю на основании Его слова. Да приходит стократный урожай во имя Иисуса. Это ваш выбор. И Бог почтит любой ваш выбор. Хорошо. Хорошо, слава Богу. Давайте поблагодарим Бога за ту Пасху, за эту пророческую Пасху Ветхого Завета и за то, что через нее нам истинно открывается Пасха Нового Завета. Отец, мы благодарны Тебе за эти пророческие события, которые открываются нам через Пасху Ветхого Завета. Мы благодарны Тебе за то, что Ты отделил нас от царства тьмы и ввел в царствие Сына Своего Возлюбленного. Мы благодарны Тебе за то, что в Сыне Твоем мы не от мира сего, как и Сын Божий не от мира. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что мы в Тебе. И Ты держишь нас, каждого из нас, своей рукой крепкую, мышцой высокой. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд, за то, что Ты учишь нас быть эффективными гражданами Твоего Царства, влиятельными гражданами Твоего Царства. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы не принадлежим к этому миру ни телом, ни душой, ни духом. Наши семьи не принадлежат этому миру во имя Иисуса. Бизнес не принадлежит этому миру во имя Иисуса. Имущество наше не принадлежит этому миру во имя Иисуса. Господь наш есть Бог наш, и это Ему принадлежит во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас эффективно это все применять, чтобы Царство Твое расширялось, распространялось и наполнялось во имя Иисуса. Аминь.